Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Царь Аса ищет Бога». Сегодня вторая часть. Первые 16 стихов из второй книги Паралипоменон, глава 15, очень интересуют нас. В них мы находим настоящую революцию к доброму, настоящий переворот, какой в Израиле еще не наблюдался. И здесь мы должны откровенно признать, если бы Аса был другого мнения, если бы он иначе мыслил, то этот переворот к доброму, который мы здесь наблюдаем, не произошел бы. Его мать Маху очистили принудительным образом. Своих идолов она не хотела выдавать, поэтому ее принудительным образом очистили от всех ее идолов. Во всем этом инициативу проявил Аса, сын Махи. Поэтому заметим себе, если речь идет об очищении перед Господом Иисусом, то семейные связи не должны быть препятствием. При этом напоминаю вам о высказывании Иисуса в Евангелии от Матфея, глава 10, стих 37. Это мы видим в решительности Асы по отношению к своей матери. По его инициативе Маху, мать свою, царь Аса, лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для дубравы. Пользуясь уважением народа по отношению к своему сыну Асе, Маха устроила рядом с его троном свой собственный маленький трон, на котором она восседала рядом со своим сыном, царем Иудеи. Но при этой духовной революции Маху лишили ее королевского достоинства. Всех ее идолов выбросили и сожгли у потока Кедрона. На этом функция ее величия была завершена, потому что она не проявила готовности выбросить всех языческих идолов из своего дома и выбросить их из своего сердца. Мы можем сказать, что в Иудее и Вениамине происходило что-то большое и очень значительное, потому что никто ни в одном доме больше не щадил идолов. А в отношении жертвенника всесожжения мы читаем в стихе 8. «Когда услышал Аса слова сии и пророчество сына от деда пророка, то ободрился и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним». Обновление жертвенника. В этом духовном обновлении жертвенника, с которым мы здесь имеем дело, они смогли дальше приносить угодные Богу жертвы, как читаем в стихах 11 и 12. «И принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели, из крупного скота 700 и из мелкого 7000». И вступили в завет, чтобы взыскать, то есть найти Господа Бога, отцов своих, от всего сердца своего и от всей души своей. При этом заметим себе, что в приносимых 700 крупного скота и в 7000 мелкого скота мы в основе находим число 7, которое символизирует Божию полноту. Где-то и на другом жертвеннике они тоже могли бы приносить эти жертвы, но тогда эти жертвы не были бы Господу Иисусу приятными, не были бы благоугодными. Тогда Он не принял бы эти жертвы. Господь Иисус не имел в таких жертвах интереса и не желал их иметь. Мы с уверенностью можем сказать, что Господь Иисус от всего сердца радовался на небесах в отношении такого решения Асы и всего народа, в отношении такого развития событий, в отношении всего поведения царя Асы и его народа. Все происходящее люди держали в своих руках. Ответственность за это дело Бог положил в руки людей. Свободное принятие решения Божьего творения ангелов и людей является глубоко идущей ответственностью, что они подобающим образом в святости должны ходить, жить и принимать решения перед Господом Иисусом. Радость Господа Иисуса при этом единогласии в своей воле и действиях израильтян Иисус возбуждает и переливает в наши сердца, как мы читаем в стихах 14 и 15. «И клялись Господу громогласно и с восклицанием и при звуке труб и рогов, и радовались все иудеи сей клятве». Потому что от всего сердца своего клялись и со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя, и дал им Господь покой со всех сторон. В этом заключается большая тайна. Если мы радуем сердце нашего Господа Иисуса, как мы это видим в данном тексте, то Он дает нам еще большую радость. Тогда Он желает быть с нами, тогда Он делит с нами свою радость. Тогда мы видим и слышим громогласное восклицание народа при звуке труб и рогов. Тогда Бог признает себя сторонником народа. А Господь Иисус подтверждает слово своего благовестия, которое гласит «Господь с вами, когда вы с Ним». Своим решением и всем своим поведением царь Аса и весь народ подтвердили это Божье обещание. Они не отложили это решение в долгий ящик, но немедленно приступили к его исполнению. Послушание Бог вознаграждает немедленно. Достаточно того, чтобы мы, как погибшие люди, как погибшие грешники, передали нашу жизнь Господу Иисусу, и мы тут же получаем новую жизнь вечную. В Библии не написано, что эту жизнь вечную мы получаем через 20 лет после покаяния в наших грехах. Нет-нет, это человеческие мысли. Кто так рассуждает? Еще раз повторяю содержание стиха 15. «И радовались все иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись и со всем усердием взыскали, то есть нашли его». Я думаю, что и все вы понимаете это. Было бы очень жаль, если бы все иудеи, которые служили Богу в плоти, это понимали, а мы не поняли бы это. Это была бы, можно сказать, средняя катастрофа. И он дал им найти себя. Иудеи искали его посредством своих действий, о которых они знали, что этого Господь Иисус желает. А теперь я скажу вам, дорогие братья и сестры, что там, среди иудеев, на этой почве возникли тогда большие разделения. Мы не можем исходить из того, что все иудеи имели в своих сердцах это «да» в отношении решения Асы и большинства народа. Безусловно, большая часть народа была увлечена большей частью народа, которая затем вынуждена была пробиваться к этому «да». Однако среди них были и отдельные такие люди, как мать Асы, которые вообще не имели никакого согласия ко всей этой реформе. Вы представляете, что какой-то художник и скульптор приложил столько усердия и умения и изготовил этой Маахе этих идолов, богов ее дома, которым она десятилетия служила, а теперь ее сын разрубил и сжег ее богов в долине Кедрона. Все это было сверхчеловеческого разума. Отсюда мы видим, духовные решения не нуждаются в человеческом разуме. Но мы не должны быть неразумными. Об этом говорит также апостол Павел Галатам. В своем послании Галатам, глава 3, стихи 1 и 3. «О, неразумные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Так ли вы неразумны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» На верность и послушание иудеев Бог отвечает немедленно тем, что дал им Господь покой со всех сторон. Стих 15. На протяжении десятилетий иудею атаковали различные враги, которые постоянно трясли ворота городских стен. Отряды вражеских соседей постоянно заходили на территорию Иудеи и уничтожали ее урожай, грабили Иудею. Они постоянно стояли у стен городов Иудеи со своими стенобитными орудиями. И вдруг мы слышим сообщение: «Дал им Господь покой со всех сторон». Такая милость! Что при этом сделали иудеи, чтобы враги оставили их в покое? Против врагов они вообще ничего не сделали. Это значит, если мы имеем и сохраняем с нашим Господом Иисусом верное отношение, то борьба с врагами станет постоянно все слабее. Борьба с врагами придет к затуханию. Тогда исполнится то, что написано: «Господь будет поборать за вас, а вы будете молчать». Исход, глава 14, стих 14. В рассматриваемой нами ситуации иудеи именно это пережили. Я верю, что все наши слушатели и читатели чувствуют или прочувствовали содержание этой античной истории. Как античной? С уверенностью нет. Эта история является современной, она написана для наших дней, ибо то, что мы здесь находим, касается всех нас. И именно для нашего времени эта история является очень актуальной. Небесный Аса, Иисус Христос, является царем, которого мы символично видим в лице царя Асы в данной истории, хотя мы его оптически не видим на этой земле. Через свой дух он сообщил нам одно известие. Это его известие, его Евангелие, Евангелие Иисуса, которое приносит радость тем людям, которые свое доверие, свою веру полностью возлагают на Христа. Эта радостная весть с Голгофы делает сердца верующих людей постоянно радостными. Собственно, ради этой благой вести Господь Иисус пришел к нам в плоти на землю. Его пришествие – это милосердие, любовь и благодать по отношению к нам, которые были его врагами, как читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 10. «Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Мы, все дети Божьи, принявшие Иисуса Христа в наши сердца, не являемся больше Его врагами, поэтому и Он принял нас. Это является общением. Поэтому это не считается, если мы скажем: «Да, он когда-то покаялся, но за последние 35 лет на нем ничего по этому поводу не заметно». Мы должны Господа Иисуса принять, но достоверность подтверждения заключается в том, как мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 16. «По плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы». Это верно и в том случае, если Господь Иисус нас даже принял. Так обстоит дело и с каждым браком. Если кто-нибудь станет утверждать: «Я вышла замуж за этого брата» или «Я женился на этой сестре», только они об этом ничего не знают. Одностороннее дело не считается при этом. Но намного дольше, чем эти иудеи, в рассматриваемой нами истории, были мы, эти язычники, без Бога в этом мире. Об этом мы даже читаем в послании Ефесянам, глава 2, стихи 11 и 12. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, а вернее крайней плотью от так называемого обрезания, которое совершается в плоти руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Не имели надежды и были безбожники в мире. Это было наше состояние со стороны нашего происхождения. В то время израильтяне уже давно имели живого Бога, а мы вообще еще ничего не имели. Тогда Бог открылся своему народу как отец, а нашим отцом был все еще сатана, как мы об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 8, стих 44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Какой смысл содержится в том, чтобы в этом погибшем мире жить без Бога? Ибо кто живет без живого Бога в сердце, тот живет без помощи, без надежды, без прибежища, живет напрасно. Дорогие братья и сестры, если бы такая жизнь была только напрасной, тогда все годы нашей жизни мы прожили бы напрасно. Но Библия говорит: «И как человеком положено однажды умереть». Но после этого не все кончено, как говорят безбожники. Безбожник говорит: «Нет Бога». Но это ничего не меняет в том, что Бог есть. И если тогда, во время царя Асы, Бог говорил через избранные сосуды, то есть через Азарию, который являлся потомком Аведдара, у которого ковчег завета простоял однажды 3 месяца, как читаем во второй книге царств, глава 6, стих 10. На еврейском языке это имя гласит «Овед-Эдом», а в Эльберфельдерской Библии мы находим это имя как «Обед-Эдом». Так вот, этот Азария был потомком Обед-Эдома. Поэтому, когда мы слышим имя Обед-Эдома, то у нас заостряются уши за то, что у этого Обед-Эдома ковчег простоял 3 месяца, Господь Иисус обильно благословил весь его дом. Это значит и всех его потомков. Поэтому история с Азарией в нашем главном тексте является следствием благословения всего дома Обед-Эдома. На основании своей связи с Господом Иисусом через благословение своих предков этот Азария мог всему своему народу в Иудее стать благословением. Об одном еще более благословенном сосуде, чем Азария, свидетельствует апостол Петр в первом своем послании в главе 2 стих 6. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Конечно, с этим избранным Богом краеугольным драгоценным камнем, в котором мы символично видим нашего Господа Иисуса, Азария не мог сравниться. Для этого не хватало и благословения Обед-Эдома. Этот драгоценный краеугольный камень есть Господь Иисус. Это избранный из всех сосудов Господь Иисус, который принес нам благую весть Евангелия, а в этой благой вести Святой Дух представляет нам Иисуса с двух сторон. Добрым пастырем, что делает пастырь овец, он присутствует и служит овцам. Об этом Слово Божье говорит в Евангелии от Иоанна, глава 10, стих 11. «Я есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». А с другой стороны представляет его закланным агнцем. В обоих функциях, как пастырь и как агнец, Господь Иисус удивительным образом представлен перед нашей душой в сообщениях Нового Завета. Бог послал к нам на землю своего Сына, чтобы Божья благая весть достигла всех людей. Более избранного, чем наш Господь Иисус, нет во всем мире, как тогда, так и сегодня, так и в будущем. В своей отдаче делу спасения людей по благодати наш Господь Иисус является неповторимым. Это разрядное значение или разрядную ценность занимает наш Господь Иисус. В доброй вести Азарии, которую он сообщил царю Иудеи Асе и всему народу, не было спасения души, но она приносила иудеям спасение плоти. А во Христе Иисусе, нашем Господе, мы имеем и то, и другое. Благо тому, кто позволил Господу Иисусу спасти свою душу через покаяние в своих грехах. Поэтому душа таких людей спасена навечно. Что касается нашей плоти, то при нашем спасении мы не имеем спасения нашей плоти. Но мы имеем такое обетование, что при пришествии Иисуса за Своей Церковью Он избавит нас от нашей плоти. Приведу по этому поводу два места Писания. Послание Римлянам, глава 8, стих 23. «И не только она, то есть вся тварь, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, избавления тела нашего». И послание Ефесянам, глава 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день, то есть до дня избавления от нашей плоти». При пришествии Иисуса за Своей Церковью нашу материальную приходящую плоть, которая часто приносит нам большие нужды, Господь Иисус превратит из несовершенной в совершенную, в духовное тело. А теперь Святой Дух желает говорить к тем, души которых спасены, но имеют еще большие нужды в плоти. Все это содержится в доброй вести Азарии, Это очень интересно, что только написано в Слове Божьем. Это та же весть, которая содержится в стихе 2 нашего главного текста, которая гласит: «Господь с вами, когда вы с Ним, и если будете искать Его, Он будет найден вами». И даже тогда, если мы сегодня живем в совершенно другое время, но наши дни не менее злые, они по-другому злые, но они тоже злые, ибо и сегодня народы всего мира живут без Бога в этом мире, за исключением жалкой кучки спасенных. От 7 миллиардов населения всего земного шара это составляет не более 0,0. Это немного, эти миллионы спасенных людей, но и эти миллионы спасенных людей в настоящее время постоянно уменьшаются. И это является великой нуждой в Церкви Иисуса, а может быть и признаком скорого пришествия Господа Иисуса. Несколько лет тому назад при беседе с одним проповедником он мне откровенно сказал о многих проповедниках, которые больше не знают, о чем им следует проповедовать. Они не имеют больше подходящего слова, не имеют актуальных тем. Это действительно великая нужда. А я скажу вам по этому поводу следующее. Эта нужда меньше наблюдается в миссионских собраниях. У нас нет этой нужды. Но эти проповедники видят эту нужду и пытаются что-то сделать. Но то, что они делают, является неверным, потому что они не поступают в соответствии с сообщением Азарии. Они стремятся к таким вещам, которые Бог не повелевал делать. Чтобы привлечь в собрание молодых людей, они устраивают там танцы, конечно, под современную музыку. И вообще они обращаются к мистике. С уверенностью могу сказать, что в ближайшие годы эти проповедники соскользнут в область тьмы. Я не пророк, поэтому сообщаю вам только истину. Вы сами в этом скоро убедитесь». Точно так, как тогда царь Аса и весь народ на основании сообщения Азарии должны были принять решение, в такой ситуации в отношении нужд в нашем теле и мы сегодня находимся. Мы, как дети Божьи, стоим перед определенным решением, которое для многих гласит, что мы должны делать. Мы находимся в такой же ситуации, как тогда. Поэтому мы, как и израильтяне, несем ответственность принять решение в наших руках. В наших руках несем эту ответственность. Первое. Мы можем так себя вести, что сказанные слова нашего Господа Иисуса в отношении благой вести Евангелия просто не примем. Это одна возможность. Второе. Мы можем внешне проявлять активность и подтверждать готовность в отношении желаемого освобождения из нашей нужды, но совершенно упускаем необходимую серьезность по отношению ко всему делу. Что именно упускаем? Очистить наши сердца от авторства всех идолов. Это является тоже одной возможностью. Такими являются лицемеры, которые принимают набожный вид, но в принципе они не откровенны. И третье. Мы можем также наш собственный дом, который, как говорит апостол Павел, не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Так вот, этот дом, этот храм нашего тела, который является храмом живущего в нас Святого Духа, мы можем очистить и ходить путем освящения. Это мы можем. Эти три различные возможности Бог положил в наши руки через благую весть Евангелия. За это несем лично мы ответственность, но не другие. Это будет совершенно неверно, если решение этого вопроса мы будем ожидать со стороны Бога. Это совершенно ложное мнение верующих, которые ожидают от Бога такие вещи, которые Он повелевает нам исполнять. В отношении этого вопроса Святой Дух уводит нас к посланию Колоссянам, глава 3, стихи 3 и 5. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». А также стих 8. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших». Как видим, в отношении вещей в этих двух стихах Господь Иисус повелевает детям света действовать. Он говорит в повелительной форме «умертвите и отложите». Поэтому, если мы будем Его просить, чтобы Он нас от всего этого освободил, то Он наверняка не будет отвечать на нашу просьбу. Если бы Он отвечал на наши такие просьбы, то это значило бы, что мы сами можем этого не делать, но Бог должен за нас это делать, хотя Он нам повелевает это делать. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.